Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Западные страны по-прежнему недооценивают угрозы со стороны России, связанные с технологиями распространения дезинформации и гибридными методами борьбы за политическое влияние, и реагируют слишком медленно. Запад проигрывает Кремлю борьбу за политическое информационное влияние в мире. Таковы основные положения ежегодного доклада большой группы экспертов, носящего название «Стратегическая многосторонняя оценка», подготовленного по заказу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. К примеру, месяц назад, несмотря на все возражения, парламентская ассамблея Совета Европы позволила российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ. Цитата. «Пока Россия нарушает основные принципы международного права и Европейской конвенции по правам человека, Совет Европы не должен был восстанавливать ее в правах». Так считает Николя Тензер, специалист в области международных отношений из Парижского института политических наук. Свои взгляды на нынешнюю роль России в мире он прокомментировал в интервью нашему корреспонденту Наталье Каневской.
Российский режим продолжает действовать агрессивными методами. Это особенно очевидно в двух регионах. Прежде всего, это Сирия. Там Москва не только поддерживает режим Башара Асада, ответственный за преступления против человечности, за 500 тысяч убитых и 12 миллионов перемещенных за время гражданской войны, но и сама напрямую совершает военные преступления с момента, когда началось ее массированное военное присутствие в Сирии, то есть с сентября 2015 года. Это бомбардировки больниц, гражданских объектов, школ, рынков. Для этого используется оружие, применение которого против гражданского населения запрещено, как, например, зажигательные боеприпасы.
Вопрос, который остается открытым, считает французский эксперт, касается причин, по которым Россия ведет такую политику, и причин, по которым никто на мировой арене не называет вещи своими именами и не принимает никаких мер. Аналогичная ситуация, пусть и в меньшем масштабе, наблюдается в Украине. Россия, участвуя в войне на Донбассе, также несет ответственность за совершаемые там военные преступления, говорит Николя Тензер, принимавший участие в третьем семинаре Украино-Российско-Европейской комиссии «Правда, справедливость, примирение», проходившем в Нормандии в рамках Международного форума мира.
Более 13 тысяч убитых в Донбассе за 5 лет войны, которая ведется в 3 часах лета от Парижа, о чем, боюсь, большинство французов даже не знают, потому что об этом недостаточно говорят. К этому надо добавить массовые нарушения прав человека, в частности, прав крымско-татарского населения в аннексированном Крыму, удерживание политзаключенных, в числе которых по меньшей мере 70 украинских граждан и 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, систематическое преследование правозащитников. Не могу не отметить большое мужество российских диссидентов, журналистов-расследователей, активистов правозащитных и экологических НПО, которые подчас исчезают при загадочных обстоятельствах, и никто не находит истинных заказчиков их устранения. Кинематографисты и оппозиционные газеты тоже являются мишенью. Это третья категория агрессивной политики Кремля. Четвертая категория – атака против западных демократий. Я имею в виду массированное вмешательство в выборный процесс, как в случае с США и рядом европейских стран, в том числе Франции, во время президентских выборов 2017 года. Я имею в виду и распространение пропаганды Кремля посредством как официальных государственных СМИ, вроде «России сегодня» или «Спутника», так и различных интернет-ресурсов.
Цель российской пропаганды, считает Николя Тензер, не только в сокрытии преступлений и фактов нарушения прав человека, но и в том, чтобы посеять сомнения, поколебать и ослабить способность противостояния. Цель не в том, чтобы европейцы поверили путинской пропаганде, но в том, чтобы разуверились в собственной системе и потеряли способность к действию, говорит французский политолог. По его мнению, в этом путинский режим уже одержал победу, о чем свидетельствует отсутствие пропорциональной реакции на противоправные действия со стороны западных стран.
Пока Запад продолжает вести политику двойных стандартов, невозможно добиться безоговорочного осуждения преступлений и нарушений международного права, совершаемых Россией и другими государствами. Каждый случай, естественно, нужно рассматривать в отдельности. Для этого, прежде всего, надо называть вещи своими именами. Любые преступления, будь то деяния России совместно с режимом Асада в Сирии, или действия Саудовской Аравии в Йемене, или акты властей Мьянмы в отношении этнического меньшинства рохинджа, или политика Китая против диссидентов и уйгурского меньшинства, должны осуждаться и наказываться. Юридические категории могут быть разные. В одном случае это военные преступления, в другом – нарушение прав человека, в третьем – преступление против человечности. Я больше всего работаю над сирийской проблематикой и не согласен с бытующим ныне определением в духе «Россия поддерживает режим Асада, совершающий военные преступления». Да, режим Асада их совершает, но и сама Россия совершает их напрямую.
Когда речь заходит о ситуации на востоке Украины и о несоблюдении Минских соглашений, надо четко говорить о том, что Россия тоже не соблюдает эти соглашения. Отход от политики двойных стандартов необходим, считает эксперт, иначе европейские страны продолжат терять позиции в этой гибридной войне. Необходима последовательность. Невозможно, с одной стороны, порицать Россию за ее действия в Сирии и на Донбассе, за ущемление гражданских прав и свобод, за вмешательство в выборы, а с другой возвращать ей право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы и, как ни в чем не бывало, продолжать торгово-экономические связи, говорит Никола Тензер.
Руководители европейских государств должны больше говорить на эти темы. Повторюсь, большинство французов, испанцев, итальянцев не знают, что на Украине все еще идет война, в которой уже погибли тысячи людей, а 1 600 000 стали беженцами. Все об этом забыли, потому что об этом более не говорят. Еще один аспект, в котором необходима ясность, это терминология. Когда я говорю о российском режиме, то не имею в виду российский народ. Но когда я говорю, что Россия ведет себя враждебно в отношении наших принципов, наших ценностей, международного права, не нужно стесняться понятия «враг». Как еще определить ведущий враждебную политику режим, если не словом «враг»? Надо прекратить риторику в духе экс-президента Франции Франсуа Олланда, который в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве на вопрос о характере отношений с Россией ответил: «Россия – партнер, а не противник».
Вся эта дипломатичная риторика полностью сбивает с толку широкую общественность, убежден Никола Тензер. Он приводит в пример канцлера Германии Ангелу Меркель, которая уже несколько раз принимала Далай-ламу. Официальный Пекин протестовал, но это никоим образом не повредило экономическим связям между ФРГ и Китаем. Что касается России, не вижу, каким национальным интересам Франции может сегодня служить политика потакания Москве, говорит французский политолог. Напротив, сегодняшняя Россия представляет системную угрозу для всех европейских стран и для демократии в целом. Угрозу нашей свободе, безопасности, нашим институтам власти, ценностям. Россия пытается продемонстрировать, что западные ценности ничего не стоят. И как она хочет импозировать
дискурс либерал. Отсутствие адекватной реакции на такую политику дает Москве возможность утверждать, что принципы либеральных демократий не функционируют. Отсутствие реакции с нашей стороны нас существенно ослабляет.
На европейских лидерах лежит историческая ответственность защитить свои страны от такого прямого посягательства, считает французский эксперт. А возвращение права голоса в ПАСЕ, по мнению Никола Тензера, станет лишь очередным поощрением продолжения такой агрессивной политики Кремля.
С французским политологом Николя Тензером беседовала наш корреспондент Наталья Каневская. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в некотором роде в продолжение разговора о современной беспомощности западных стран и особенно Европы. Еще одна цитата. «Мы, европейцы, теряем способность влиять на мировую политику. Совет по внешним отношениям Евросоюза больше напоминает слезливую вечеринку, чем центр принятия внешнеполитических решений. Через него проходят все открытые раны человечества, вся боль, которую они причиняют. Однако мы ничего не делаем, лишь постоянно выражаем свою озабоченность». Это заявил на днях испанский социалист Жозеп Боррель, выдвинутый на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. О нем рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Боррель займет один из ключевых постов Евросоюза в непростые для этой организации времена. Брекзит, миграционный кризис, споры с нынешней администрацией США, сложные отношения с Россией, экспансией Китая, провал ядерной сделки с Ираном, финансово-экономические проблемы и, наконец, рост ультраправых националистических настроений в самих странах ЕС. Боррель в беседах с прессой признает наличие проблем, которые, по его словам, даже позволяют говорить о кризисе Евросоюза. Этот кризис предстоит преодолеть в ближайшие годы. Но главной стратегической задачей, стоящей перед организацией, по-прежнему остается укрепление единства, без которого Боррель не видит будущего. По его мнению, Евросоюз призван сблизить народы, причем не только жителей стран-членов.
Чувство единства не растет на деревьях. Чувство единства – это результат социального строительства. Подобное строительство осуществляется путем взаимного общения народов разных стран. И начинать следует с молодежи. Накануне мировых войн немецкая молодежь не была знакома ни с французскими, ни с другими сверстниками. Они не общались и не понимали языков друг друга. Неизвестного, живущего далеко чужака легче было убивать. Если бы нам удалось добиться большего общения молодежи путем развития программ по обмену, мы бы навсегда ликвидировали опасность конфликтов. Ведь друзья друг в друга не стреляют.
Боррелю, который до сих пор является министром иностранных дел Испании, 72 года. Высокие посты во властных структурах, а также в крупных промышленных предприятиях он занимает с начала 80-х годов. А в прошлом десятилетии испанский политик возглавлял в течение 4 лет Европарламент. Боррель по образованию авиационный инженер, но имеет также степень магистра в области математических методов управления и в области экономики нефтепереработки. Докторскую диссертацию он защитил также по экономике. Политическое долголетие испанца многие объясняют его способностью к диалогу и компромиссу. Он всегда улыбается, никогда не повышает голос и известен своим чувством юмора. Но все это не мешает ему жестко критиковать оппонентов и отстаивать свою точку зрения. Сейчас, к примеру, Боррель недоволен ролью Евросоюза в мире.
Я думаю, что мы, европейцы, теряем способность влиять на мировую политику. Совет по внешним отношениям Европейского Союза больше напоминает слезливую вечеринку, чем центр принятия внешнеполитических решений. Через него проходят все, так сказать, открытые раны человечества, боль, которую они причиняют. Однако мы лишь постоянно выражаем всем свои соболезнования и свою озабоченность. При этом никаких реальных действий с нашей стороны незаметно. Это касается событий и в разных странах Черной Африки, и в Ливии, и в Венесуэле. Мы, в лучшем случае, даем немного гуманитарной помощи. И это заставляет сделать вывод, что Европа сейчас не способна существенно влиять на события в мире.
Что касается России, то к ней Боррель, по мнению наблюдателей, относится объективно, без предубеждений. Правда, он характеризует эту страну как неудобную, то есть способную причинить неприятности соседку Евросоюза. Вот что заявил политик в одном из своих последних интервью.
Путин – это не Советский Союз. Путин олицетворяет возрождение имперской России. Так что о холодной войне, как во времена коммунизма, говорить не приходится. Россия, будучи авторитарной державой, пытается распространить свое влияние на территории, которые ей принадлежали ранее и которые она хотела бы вернуть. Речь не идет о слишком грозной силе. У России есть ядерное оружие, но ВВП у нее не больше, чем у Италии. Кроме того, у этой страны множество социально-экономических проблем, так что речь идет всего лишь о неудобной для нас соседке.
Между тем, за время пребывания Борреля на посту министра иностранных дел Испании связи с Россией даже несколько выросли. Российским боевым кораблям Испания позволила, несмотря на недовольство некоторых стран НАТО, пополнять запасы продовольствия и горючего в Сеуте, в своем анклаве в Северной Африке. Боррель всегда выступал за возвращение России в Совет Европы, а также за восстановление ее связей с Евросоюзом. Но похоже, что это не оградило его от гнева Москвы. В мае в интервью каталонскому изданию «El Periódico», описывая ситуацию в Европе, он назвал Россию старым недругом Евросоюза. В Москве почему-то посчитали, что сказанное относится к двусторонним российско-испанским отношениям, и разразились протестом, вызвав МИД посла Испании. Так что испанцам пришлось оправдываться, речь-то шла о геополитике, о Европе, а не о двусторонних связях. Когда инцидент был исчерпан, испанское агентство EFE записало интервью с послом России в Испании Юрием Корчагиным. Тот заявил, что все произошло якобы из-за неправильной интерпретации слов Борреля некоторыми журналистами. Почему в своих действиях российский МИД руководствовался этой интерпретацией, а не словами самого испанского политика, посол не объяснил.
Я напоминаю, что над этим репортажем работал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 55-летний Борис Джонсон, бывший глава британского МИДа и бывший мэр Лондона, был избран 23 июля на пост лидера консервативной партии Великобритании. Это дает ему возможность, сменив Терезу Мэй, переехать на Даунинг-стрит 10, в резиденцию главы правительства Соединенного Королевства. Противники называют его клоуном, а поклонники видят в нем едва ли не нового Черчилля. Тем более, что его перу принадлежит небольшая, но очень бойко написанная биография самого знаменитого премьер-министра Великобритании. Нужно напомнить, что Борис Джонсон не раз заявлял о готовности вывести страну из ЕС даже без какого-либо соглашения с Брюсселем. Это так называемый «Брекзит без сделки». Вступление Бориса Джонсона в должность главы британского правительства для нас прокомментировал живущий в Лондоне писатель, журналист и политический обозреватель Андрей Остальский.
Он просто представляет одну половину Британии. Ту половину, которая за Brexit любой ценой, и в том числе за самую жесткую его форму, если иначе ничего не получится. И тем самым он невольно оказывается фигурой, символизирующей вот этот раскол. Если Тереза Мэй безуспешно, правда, пыталась символизировать собой поиск компромисса, какую-то попытку объединить страну, то Борис Джонсон символизирует обратное. Этот раскол. Вот он, ярчайший представитель той половины Британии, с которой категорически не согласна другая, с которой она готова идти чуть ли не на политическую гражданскую войну.
Каковы его мотивы? Он знает что-то, чего не знают другие, или это сознательный риск, желание войти в историю, несмотря на то, что можно и проиграть очень крупно?
Да, во-первых, Борис Джонсон имеет репутацию авантюриста политического, и, во-вторых, крайне амбициозного человека. С самого начала о нем говорили, у него главная мечта жизни, и он готов идти к ней, по крайней мере, по политическим, скажем так, трупам, это кресло премьер-министра любой ценой. Он сейчас говорит «Брекзит любой ценой», но те, кто его критикует, говорят, на самом деле, я премьер-министр, вот любой ценой, что должно произойти.
Если говорить о внешней политике, в бытность Бориса Джонсона министром иностранных дел случилось отравление Скрипалей, выдворение в связи с этим из Британии большой группы российских дипломатов. В качестве премьера Джонсон будет таким же жестким противником Кремля, или ему просто будет не до того, а все его силы будут уходить на так или иначе разрешение вопроса о Брексите?
Ничто не подсказывает нам, что Борис Джонсон захочет как-то идти на уступ Кремлю, как-то там снижать остроту проблемы, связанную с покушением на Скрипалей и убийством ни в чем не повинной британской гражданки с помощью боевого отравляющего вещества. Конечно, он сейчас будет страшно занят абсолютно проблемой Брекзита. Он обещает с позиции силы поговорить последний раз с Европейским Союзом, угрожая им уходом жестким, без всяких договоренностей, уже на полном серьезе. Конечно же, Брекзит, еще вот эта попытка как-то, какими-то жестами действительно смягчить напряжение в обществе. Он, конечно же, попытается это сделать. Он говорил об этом сегодня в своей короткой речи. Но сделать это крайне-крайне будет трудно.
Критики в адрес Бориса Джонсона очень много высказывалось и высказывается. А вы можете выделить какие-то его положительные черты как политика? В чем сильные стороны Бориса Джонсона?
Журналист очень сильный, блистательный оратор. Даже на этой встрече, где было объявлено о его победе, он прекрасно, он актер, вот он сыграл все это и сказал с таким замечательно изображаемым ужасом на лице. Тут, наверное, даже в зале есть люди, которые думают, что мы наделали, кого мы выбрали премьер-министром. Зал хохочет, когда зал хохочет, он уже в руках у оратора, можно много серьезных вещей под эту шутку тоже провести и заставить солидаризироваться с собой. Абсолютная противоположность Терезе Мэй. Конечно, просто невероятно. Чопорная, строгая Тереза такая, не с шага в сторону, очень серьезная, работоспособная, невероятно, с утра до ночи каждую деталь вчитывается. Такой вроде поверхностный, порхающий Борис Джонсон, чуть ли не клоун, как его многие называют здесь. Главный его образ, как он висит на проводах кабеля фуникулера, он решил проехаться на нем, застрял, сидит маленьким флажком британским, размахивает, невероятно смешной, но в то же время обаятельный образ. Британцам такого рода экстравагантность нравится, эксцентрика. Поэтому в этом смысле у него есть инструменты воздействия на общественное мнение. Он недаром решал в последний момент в 2016 году, к чему, к какому движению присоединиться, исходя из того, что его может скорее привести в кресло премьер-министра. Попав туда, он может оказаться и не таким жестким брекзитиром, как казалось бы. Может быть, обманываются те люди, которые голосовали за него именно поэтому, потому что общественное мнение в рядовых членов консервативной партии удивительно. Они готовы пожертвовать ради Брексита чем угодно, и никаких дружественных отношений и хорошей торговли с Евросоюзом они не хотят. А Борис Джонсон об этом объявил как об одной из труднодостижимых, но все-таки реалистических целей своей будущей политики.
С лондонским политологом Андреем Остальским разговаривал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. По уточненным данным, 34 человека погибли и еще десятки пострадали 18 июля в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в японском городе Киото. Для Японии, где жанр аниме считается одной из важнейших составляющих современной культуры, это тяжелейшая трагедия общенационального масштаба, и страна переживает и обсуждает ее до сих пор. «Это так ужасно, что нельзя выразить словами», заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе. О случившемся я побеседовал с живущим в Токио политическим обозревателем-востоковедом Василием Головниным. Насколько сильное впечатление на японцев произвел пожар на мультипликационной студии, если по этому поводу делает заявление даже премьер-министр страны?
Это можно назвать национальным шоком, потому что в Японии случаются пожары, в Японии случаются странные, необъяснимые убийства, но, пожалуй, такого масштаба и при таких обстоятельствах, каких-то кинематографических совершенно такого события не было давно, может быть, со времен газовой атаки в токийском метро. Ну, конечно, масштаб не тот, но шок, конечно, велик. Очень быстрая реакция премьер-министра Абе на это событие. Естественно, в воскресенье в Японии будут выборы Верхней палаты парламента, и премьер-министр, как глава правящей партии, не может не откликнуться на такое событие общенационального масштаба.
Kyoto Animation занимала заметное место на рынке производства всей продукции, связанной с жанром аниме.
Это не гигант всемирного масштаба, как, допустим, студия Джибли Хаяо Миядзаки, мэтра, производящего всемирно известные фильмы. Но это очень крупная компания. Она очень крепко стояла, по крайней мере, до сих пор на ногах. В 2000-х годах выдала несколько безумно популярных сериалов. Многие подозревают, что, может быть, эта популярность и стоит за нынешним событием. И это комплексная фирма. Она делает и многосерийные мультипликационные фильмы для телевидения, она делает анимационные заставки просто для рекламы, для телеканалов, для театральных постановок, выпускает всякие штучки, связанные с анимацией, брелочки, кружечки, там, подвески, маечки, канцтовары, и занимается издательской деятельностью. Издает в основном манго, комиксы.
Вообще аниме это такой стереотипный образ Японии во внешнем мире. Это как слово суси или как слово самурай. И при этом это миллиардный бизнес. Это десятки миллионов поклонников. По-прежнему ли в самой Японии этот жанр который вот этот мир для любителей популярен? Или современная молодежь, может быть, я не знаю, но уже как-то увлекается чем-то другим?
В Японии, конечно, очень многое изменилось с середины прошлого века, но общенациональная любовь к аниме в виде фильма и манго в виде картинки остается по-прежнему одним из устоев национальной культуры. Их любят и старые, и молодые, а полнометражные анимационные фильмы по-прежнему по сборам обгоняют легко лучшие голливудские картины. Так что анимация, это, в общем, используя популярный термин, это одна из национальных скреп японской культуры. И это очень важно для всех здесь.
Конечно, преждевременно делать выводы в таких случаях, но, судя по всему, это было нападение сумасшедшего. Сейчас очень много говорят о невротизации общества, о росте числа маньяков, сумасшедших убийц, которые невозможно не предсказать, не предотвратить, потому что это не криминальные связи или организации, это не террористические группировки, которые можно просчитать. Это люди, которые сходят с ума и идут убивать. В Японии вот эта общемировая тенденция в последнее время как-то заметна?
Она очень заметна, и она была, пожалуй, заметна всегда. Япония – страна необычайно безопасная по количеству убийств и тяжких преступлений. Она стоит не просто на последнем месте, а с большим отрывом от 7 ведущих демократий мира. Но вот такие необъяснимые, незапланированные преступления – это тоже часть японской жизни. Полиция пока молчит, и она не называет даже имя этого человека. Он находится без сознания в больнице. В результате своего, можно сказать, теракта он получил большие ожоги и неизвестно, выживет ли. Но перед тем, как потерять сознание, он кричал людям: «Да, это я и хочу всех убить». А на студию он со своими канистрами бензина ворвался с криками: «Я буду вас убивать, умрите». Многие считают, что он мог быть одним из безумных поклонников вот этих фильмов 2000-х годов, о которых я уже упоминал. У этой студии Kyoto Animation была целая серия фильмов про старшеклассников. Любовные истории, проникнутые не переходящим грань, но будоражащим эротизмом. И вот именно эти мотивы, именно такой жанр анимации, который и сделал знаменитый эту студию, как многие считают, мог и повлиять на неустойчивую психику какого-то человека, который мог вообразить себя героем одной из этих лент и перенести ее действия в реальную жизнь.
Напомню, я говорил о пожаре в Киото с японистом Василием Головниным. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!